Говорит и показывает повестка. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Я надеюсь, что интересная дискуссия ждет вас сегодня. Вы хотите хороших отношений между Россией и Европой? Спрашиваем мы нашу аудиторию. Пока краткая хроника последних перебрасывания мяча из стороны в сторону. Какие последние заявления между Россией и Европой происходили вот на днях?
Между российскими и европейскими чиновниками в последние недели обмен репликами идет без особого задора. Россия рутинно обвиняет Запад в войне, которую сама же ведет с Украиной. Об этом на конференции по евразийской безопасности в Минске напомнил министр иностранных дел Сергей Лавров.
На Украине именно европейские члены НАТО затягивают вооруженный конфликт, накачивая киевский режим оружием, оказывая ему финансовую и политическую поддержку. В Европе Россию огульно обвиняют в том, что она планирует вторжение в страны НАТО и Евросоюза. Европейские руководители сами придумали эту чушь и повторяют ее, сознательно обманывая свои собственные народы. Нагнетая антироссийскую истерию по принципу «война все спишет», как у нас говорят, они пытаются переложить на Москву ответственность за совершенные ими же ошибки, в том числе огромное количество ошибок и провалов на украинском направлении. Хотелось бы спросить, чувствуют ли себя европейцы в большей безопасности, когда их элиты расчехляют топор войны?
Несколькими днями ранее от топора войны попытался увернуться президент Литвы Гитанас Науседа, сдержанно комментируя вторжение в воздушное пространство своей страны российских военных самолетов. Я решительно осуждаю недавнее нарушение воздушного пространства Литвы истребителем и транспортным самолетом Российской Федерации с территории Калининграда. Это грубое нарушение международных законов и суверенитета Литвы. Мы обязаны на это отреагировать. And we have to react to this. Придать динамику взаимным обвинениям попыталась служба внешней разведки России, сообщив, что Франция намерена отправить до 2000 солдат и офицеров из иностранного легиона для участия в войне на стороне Украины. Сейчас легионеры уже размещены в приграничных с Украиной районах Польши и интенсивно проходят боевое слаживание, получают вооружение и военную технику. Уже в ближайшее время планируется их переброска в центральные области Украины. Макрон известен тем, что мечтает о лаврах Наполеона, однако историю он изучал позорно плохо. К донесению разведчиков серьезно отнесся пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.
Что касается информации службы внешней разведки России, она тревожная. Хотя, с другой стороны, наши военные на зарубежную речь, иностранные языки в рациях слушают постоянно на линии соприкосновения. То есть эти иностранцы там есть. Мы их уничтожаем.
Со стороны европейских чиновников в основном поступают заявления о санкциях против России как главного метода воздействия. Оценку текущей ситуации дает генсек НАТО Марк Рютте. Сотни тысяч россиян гибнут из-за безумной агрессии Путина. Украина продолжает мужественно обороняться, и наша поддержка им помогает. Правда в том, что у Путина заканчиваются деньги, солдаты и идеи. Его дополняет премьер-министр Великобритании Кир Стармер. «Мы полны решимости действовать сейчас, чтобы усилить давление на Путина и, наконец, заставить его сесть за стол переговоров в духе доброй воли».
Ну вот, не выглядят они счастливыми, конечно, от того, что у них такие отношения. Но, Якуб, я вот что, о чем должна вас спросить. Ну хорошо, вам эта ситуация кажется идеальной. Каждая сторона получила то, что хотела. Это изоляция от другой стороны. Но ведь это же опасно. Ведь это же опасно для мира, когда вот такая конфронтация, когда стена, когда холодная война.
Слушайте, если они даже не посмели напасть, извините, на Латвию, у которой нет стратегической глубины, нет армии, нет резервного ресурса, союзникам тоже сложно подъехать и так далее, и так далее. Ну, Латвия, извините, Лена, это идеальная страна с точки зрения нападения со стороны России. Вот они вот даже вот этого не посмели, значит, у них а, нет ресурсов, б, они боятся реакции НАТО. Никакой горячей войны не будет. Вот было, вот даже между Советским Союзом и НАТО не было горячей войны, хотя там все было гораздо более готово, чем у сегодняшней России.
Это очень интересно, Якуб. Вы заговорили о Латвии. Я только что перед нашим эфиром открыла телеграм-канал МИДа Российской Федерации. Последнее заявление очень жесткое, очень таких жутких совершенно формулировках касается именно ее, что преследуют гонения, преследования, издевательства, сколько можно, как можно такое терпеть и так далее, и так далее. Это колоссальное заявление. Вам не кажется, что с таких заявлений, вот вы говорите, не решилось, но ведь еще не вечер.
Это значит, что гонить, издеваться надо еще больше, потому что в России жестокость заявлений обратно пропорциональна возможности действовать. Вы помните, вот до войны против Украины они постоянно говорили, что не нападут и что хотят договориться, и что надо соблюдать Минские соглашения. Вот если они говорят про войну, точно ни на кого не нападут. Это заменитель войны, а не дополнитель войны. Ну, во-вторых, Нарышкин, как показывает ход боевых действий в Украине, лучший разведчик мира. Но вот то, что он там узнал и насоветовал, это я бы хотел почитать эти папки. Вот это реально вот такого бреда даже Джон Ле Карре в книжке «Панамский портной» не придумал. Вот Нарышкин – это вот всероссийский панамский портной. Вот так еще разведка своих руководителей не обманывала вообще нигде и никогда. Это что-то невероятное просто. Вот как может государственный институт вот настолько вот выйти сам на себя и себя обмануть? Ну ладно, отдельная тема.
Ну да, отдельная, конечно. Якуб, я просто хочу сказать, что когда...
А с точки зрения опасности как раз никакой опасности нет, потому что даже если они захотят, как правильно Рома сказал, напасть на какую-либо страну НАТО, ну, в общем, они хотят постоянно, они же хотят уже 300 лет напасть. И тогда, когда у них была возможность, они всегда нападали. Если сейчас они не напали на Польшу или страны Балтии, или Румынию, значит, у них такой возможности нет. А в том, что касается ситуации в Литве, вы посмотрите, вот это ведь идеальная ситуация. Вот они постоянно говорят о том, что у них война с НАТО, а противник на эту войну не явился. Мы не дадим им победы. Понятно, что вот эта война с НАТО, которую они хотят вот пропагандистски выиграть, это компенсация того, что они проиграли в Украине. И уже нет ни одного шанса достичь хотя бы одной стратегической цели в Украине. Вот они вот этой риторикой войны с НАТО заменяют, вот прикрывают свое поражение в Украине. И еще одно последнее. Посмотрите, какое отличие, какая диспропорция в риторике. Вы сначала Лаврова показали и остальных. У них невероятный, огромный, бесконечный список претензий. Они постоянно что-то от нас хотят. А у нас сочувствие к тому, что погибают русские солдаты, и приглашение на переговоры. Вот это посмотрите. Да, спасибо, нам от них ничего не надо.
Да. Я только хочу уточнить, что вы, пожалуйста, вы когда публицистические такие приемы используете, как издевательств нужно еще больше, вы, пожалуйста, имейте в виду, что некоторые люди могут воспринимать это буквально. Вы таким образом соглашаетесь с заявлением МИДа, который подбирает то, что ему хочется подобрать. Якуб, спасибо вам за этот ответ. Я обращусь к Роману Цымбалюку примерно с тем же вопросом. Роман, не кажется ли вам все-таки, что вот такие отношения, они никакие не идеальные, а опасные для мира в целом?
Ну, подождите, а в чем они? Давайте сначала.
В чем я уже объяснила Якобу, да, и он со мной не согласился.
Почему мы должны были с Якобом не согласиться? Когда мы обговаривали нашу программу, насколько я понял, что позиция Якоба, что Польша, она выгодополучатель от войны. И на эту тему можно поговорить. Ну, справедливости ради, все, кто рядом с нами, и с Россией, и с Украиной, не принимают участие в этой войне, тот выгодополучатель в разных моментах. Кто-то армию свою апгрейдит, кто-то, как некоторые страны, подсасывает дешевую российскую нефть в Европейском Союзе. И мы знаем, кто это, и, конечно же, это не Польша. Кто-то получил большое количество рабочей силы и еще что-то. Ну, короче, там же главный вопрос ваш какой был? Хотим ли мы хороших отношений с
Российской Федерацией? Да, вот теперь, да, вот такой вопрос теперь у нас
на голосовании. Отличный вопрос. Лен, отличный вопрос. Я как гражданин Украины, находящийся в Киеве, я тоже хочу хороших отношений с Российской Федерацией. Я даже хотел бы, знаете, как бы, чтобы мы, ну, вот хотел бы, чтобы не хуже, чем с Польшей. Вот у нас с Якобом наверняка могут быть разные взгляды на тему армии Краева и УПА, но с другой стороны, я так думаю, ну, что было, то было. Мы же живем сейчас, зачем нам, как бы, можно устроить как это, исторический какой-то круглый стол, но стрелять друг в друга, ну, как минимум, тупо, мне так кажется. Надеюсь, Яков меня в этом плане
вот
поддержит.
Спасибо.
А да. Россияне, извините, ну, как это, как, все хотят, слушай, все хотят жить в мире.
Да.
Но если к тебе, давайте так, вы слышали что-нибудь в Варшаве, кто-нибудь говорил, мы сейчас заведем ядерную бомбу какую-нибудь ядреную и сожгем Москву и какие-то другие города. Вообще риторика такая используется в Европе. А там она используется. А в связи с тем, что россияне, они не только так говорят, и в Украине так поступают, то все такие думают, да может быть лучше, как это, поживем какое-то время отдельно, без авиасообщения и без российских пи-пи-пи.
Спасибо, Роман. Но все равно, тем не менее, 55% говорит, что не очень-то и хочется этих хороших отношений России. Наверное, те, кто живет, скорее всего, на Западе, а может быть и в России, пока доминирует, превалирует вот этот ответ, не хочется хороших отношений между Россией и Западом. 45% хочет. И вот главный, может быть, даже гораздо более важный вопрос, который я хочу задать обоим участникам нашей передачи, состоит в том, что когда, что должно случиться, чтобы Россия перестала считать Украину своей вотчиной, чтобы она от нее, есть такое очень грубое слово, но его нельзя употреблять в эфире, я скажу так, чтобы она от нее отвязалась, но вы вставите те буквы, которые должны вставить, чтобы было понятно, о чем идет речь. Что нужно сделать, чтобы она от нее отвязалась так же, как в общем от Азербайджана и даже от Армении, от других постсоветских республик, на которые все-таки она еще пока не нападает, для того, чтобы удержать, и для того, чтобы снова включить в состав империи. Что должно произойти, чтобы прекратилось вот это уже, это наши люди, поэтому мы должны их идти и спасать. Почему я с такой, с некоторой тревогой читаю эти заявления МИДа? Вот Якуб считает, что не стоит тревожиться по поводу этих заявлений, а мне кажется, что они тоже какой-то создают фон. Итак, Якуб, что должно случиться, чтобы Украина перестала быть для России своей, чтобы все уже отвязались раз и навсегда.
Надо выиграть войну, как мы выиграли в 1920 году, и русские поняли, что Польша не их и никогда не будет их, как многие другие должны были выиграть войну с Россией, чтобы она от них отвязалась. Другого пути нет. Но вот на предмет поспорить с Романом, если вы вот будете, в общем, хотите. Есть много тем, на которые мы можем поспорить. Я хочу начать с главной проблемы. С той проблемы, которая не позволила Украине присоединиться к НАТО и ЕС. И, в общем, из-за этой проблемы, и это внутриукраинская проблема, вот вся война и вся ситуация. Вот прекрасный клинический пример Роман дал. Вот только что. Как из него вылезает вот этот вот шевченковский сентиментализм. И вот эта наивная какая-то вера в то, что с русскими можно договориться. Нет, нельзя с ними договориться. Вот это главная ошибка, которую делали украинские интеллектуалы, политики, бизнесмены, олигархи. Все, кто хотел с Украиной договориться, из-за того, что они бежали туда договариваться, и многие договорились. Вот именно из-за этого русские считали Украину своей. Пока можно вот так вот по-русски договориться, вне законов, вне институтов, вне понятий, да, вот так вот, вот по-бандитски, по-русски, вот пока они там находили таких людей, которые так думали, что с ними можно договориться, вот русские продолжали считать Украину своей. И, кстати, вот Медведчук это просто невероятный человек, он же взял 2 миллиарда и их обманул, он им сказал, что вот будут их встречать с цветами. Потому что вот таких, как он, казалось, в Украине много. К счастью, их оказалось достаточно мало, чтобы Россия эту войну не выиграла. И чтобы точно слишком мало, чтобы эта война не пошла так, как Россия хотела. Поэтому пока вот будет хотя бы чуть-чуть вот такого вот сентиментализма с что с ними можно о чем-то договориться. Вот будут продолжаться проблемы. У нас в Польше, Польша самая русофобская страна в Европе и вообще в мире. У нас все их ненавидят. Все их ненавидят. У нас русские никогда не покупали недвижимость, не приезжали на каникулы вообще.
Боже, пытались не приезжать. Яков, что вы такое говорите?
У нас нет проблем с ними. Ну, когда такое отношение будет к русским в Украине, у украинцев тоже не будет
с ними проблем. Ну, конечно же, приезжали. Но я не знаю насчет недвижимости. Но, конечно, русских туристов было полно в Польше. И к ним прекрасно относились. Ну, Яков, ну вы мне рассказывайте. Ну что, я не была российской туристкой в Польше? Ну, что
ну, Лена, вы это. Вот таким образом мы договоримся до того, что, наверное, не надо.
Ну, хорошо, ладно. Хорошо, Якуб. Спасибо вам за этот ответ. Пожалуйста, Роман, вам слово теперь. Вот что вы об этом думаете, о том, что сказал Якуб? Я думаю, что вы сентиментальны, и вы все еще надеетесь договориться с русскими, а делать этого не надо.
Я думаю, что нам сегодня не удастся с Яковом поспорить. Во-первых, я не говорил, что можно договориться с русскими. Я повторю свою фразу, на любой российский гражданин, который пересек границу с Украины с оружием в руках, должен быть убит. Я отвечал на ваш вопрос, на который звучал так. Хотите ли вы хороших отношений? В моем понимании, хорошие отношения с соседями – это когда есть четкая граница, и, в принципе, нет войны горячей. Вот для меня больше ничего и не надо.
Ну, кстати, Роман, простите, я прерву. А вы действительно ведь расходитесь с Якубом в этом? Вы действительно расходитесь? Вот он не хочет хороших отношений с Россией. А вы все-таки вы считаете, что это... Кто же не хочет хороших отношений?
Лена, еще раз. Мне такое впечатление, что мы одно и то же состояние описываем разными словами.
Ну, может быть, вы правы, да.
Мне надо... Вы хотите, чтобы я еще раз сказал, что на россиян, которые с оружием... заходят в другие страны, их надо уничтожать, как бешеных собак. Я могу еще раз это повторить. И по степени русофобии мы в некотором роде уже с Якобом на одном уровне. По итогам этой войны, которую Украина точно не проиграет, почему я говорю не выиграет, потому что часть территории, очевидно, ну, такой тренд останется под оккупацией. Но в связи с тем, что эти придурки, российское руководство по-другому назвать невозможно, что они сделали? Они физически... Это надо быть, ну, физически истребили людей, которые голосовали за пророссийские партии. Физически. Теперь здесь остались одни люди, которые разбираются в русофобских настроениях. И все это будет расти, потому что это прошло через кровь, через страдания, через муки, через потери и так далее.
То есть, подождите, Роман, то есть они сами это сделали? Вы хотите сказать, что вот тот вопрос, который я задаю, когда же Россия отвяжется от Украины, она сама это уже и производит своими руками?
Смотрите, наша страна, мы не Польша, мы Украина. У нас немножечко другая история, и срок оккупации значительно длиннее. Вот почему Польша в НАТО и Европейском Союзе? Вот я просто напомню всем события, это про нас, а не про поляков. В 2008 году, у нас вот мы часто тут, особенно после начала Большой войны, мы думаем, вот почему же нас не взяли в НАТО? Так я вот напомню всем, почему нас не взяли в НАТО, там кроме массы геополитических аспектов, там Меркель и так далее. А еще у нас был тогда президент Ющенко и премьер-министр Янукович. И Ющенко хотел в НАТО, а Янукович, будучи премьер-министром, писал письмо в НАТО и говорил, не надо, не берите нас в НАТО. И когда в государстве не было понимания, кто мы, никто, не было в стране, вот, в которой, гражданином которой я являюсь, не было понимания, что если ты увидел российского солдата, который перешел к твою границу, его надо застрелить, поэтому был захвачен Крым и часть Донбасса. И только к 22-му году мы наконец-то это поняли. И, конечно, если учесть, что мы встретились, как мы думали, со второй армией мира, то мы выступаем вообще-то в первой лиге. Мы воюем очень-очень круто, если мы говорим историческими мерками, а не размером кладбища возле американского посольства в Киеве. Тут такое тоже есть. Военного имеется в виду. Ну, что тут, какие тут противоречия? Никто с ними не собирается договариваться.
Да, понятно.
У нас просто Роман, разная, как это,
с разных концов о том же.
Заниматься, я готов, как это, свою русофобию плакать в себе в рамках международно признанных границ.
Хорошо, Роман, вы все-таки напросились, и я вас столкну уже лбом напрямую. Якуб, насколько я понимаю, вы считаете, что Польша не должна помогать Украине в ее войне с Российской Федерацией?
Ну, во-первых, на предмет того, что вы говорите про хорошие отношения. Вот сейчас самые хорошие отношения, вот то состояние, в котором проевропейские украинцы, украинцы, у которых Европа в голове, стреляют в русских, это самые оптимальные отношения Европы с Россией. Во-вторых, что значит должна, не должна? Любое государство обслуживает интересы своих граждан. Любое государство существует для того, чтобы делать хорошо своим гражданам и никому больше. Если интересы двух народов совпадают, если интересы двух государств совпадают, получается это одно и то же. Посылать танки в Украину и разные другие вещи обслуживает интересы польского народа. Никто не получил больше благ от этой ситуации, чем Польша. Это вообще отдельно большая тема. Во всех абсолютно сферах. Это удивительно. Это, я не знаю, матка Боска Ченстаховска, наверное, сделала так, что наши политики, не те, кто был, не те, кто сейчас, не наделали, ну, по сути, ни одной стратегической ошибки за время этой войны. За время этой войны мы решили все свои проблемы и еще много бонусов получили, которые мы не ожидали. Поэтому если интересы одной и другой страны совпадают, то значит страна действует в своих интересах, помогая другой стране.
То есть вы ровно, вот вы сейчас повторяете,
политика, ровно. Если вдруг Украина начнет себя вести в несоответствии с польскими интересами, ну тогда я вам скажу, да, тогда не должна.
То есть вы подождите, когда вы перечислили, вы сказали, что получила Польша массу бонусов, то есть вы строго идете за вот этой линией Лаврова-Путина, что Западу выгодно продолжение этой войны, Польше выгодно, чтобы она продолжала.
Ну, что значит, если, значит, войной, с помощью войны можно достичь этих целей, то окей, хорошо, но это не был оптимальный выбор, это не был наш выбор номер один, мы этой войны не хотели. Эту войну начали русские, потому что, как правильно сказал Рома, это идиоты. И в этом, кстати, я видел самую большую опасность, прихода к власти там Немцова, Навального и других более-менее внятных нормальных людей. Или, например, таких людей, как вы, Лена. Вот если бы такие люди, как вы, правили русской пропагандой, нам было бы гораздо хуже. Нам лучше вот это оптимальное состояние, вот что России правят вороватые идиоты. Вот люди не моральные и заодно некомпетентные. Вот там Немцов был не сильно моральный, но он был компетентный, да? Про Навального тоже, у него тоже были бы плюсы, он бы Россию сделал гораздо сильнее, он бы гораздо больше увеличил ее потенциал. Плюс, в отличие от Путина, немцам и французам с ним было бы гораздо проще договориться. А вот то, что вот сегодня в России, сегодняшнее российское правительство, это вообще для нас идеальный вариант. Это люди, которые все силы и средства России вбухивают в войну с Украиной, которую выиграть уже невозможно. И за это время настолько отстают и технологически, и морально от всех остальных, что разобраться потом с ними, когда эта война закончится, и вернуть Украине территорию, это будет вообще не проблема.
В итоге, вот, значит, я неправильно формулирую вашу идею, что Польша не должна помогать Украине. Она помогает, потому что ей это выгодно, так?
Естественно, Польша помогает себе.
Себе.
Никто никому в международных отношениях не помогает. Любая страна обслуживает свои интересы, если...
Сформулируйте интересы Польши в этой ситуации. Чему она помогла себе, помогая Украине? Что она, какие проблемы решила? Еще раз сформулируйте, чтобы было понятно.
Ноль России в Европе. Россия полностью изолирована от Европы. Швеция, Финляндия в НАТО. Угу. Нет русских денег, газа, нефти, капиталов, пропаганды людей в Европе. Плюс... проевропейская, антироссийская Украина навсегда, ну или как минимум на жизнь нашего поколения.
Ну ладно, Роман, я очень подозреваю, что опять спора не будет.
Так, а что тут спорить?
Вот что тут спорить.
Лена, вы задаете вопрос Якобу, нравится ли Польше, что началась война? Я вам хочу сказать, что с самого начала...
Выгодно ли? Да, но он так сам сказал, что ему ей это выгодно. Она решила кучу своих проблем, это он сказал.
Послушайте, с этим никто не спорит. Вопрос в чем? Решение, то кто это принял? О вторжении со всеми вытекающими из этого проблемами и последствиями. Отставанием, смертью гигантского количества людей, безумными разрушениями. И да, глобальным отставанием, потому что Россия же это просто это не страна, а какое-то пугало. Да, россияне окончательно вот сбросили маски. Вот они такие, что это нацистское государство, которое занимается геноцидом украинского народа. Знаете, в истории всякое было, но по прошествию многих лет почему-то многие считали, что в принципе, как это, такое лучше не повторять. И формулировать вопросы, окончательное решение украинского вопроса, ну, чем занимаются россияне в прямом эфире, нон-стоп. Ну, что это попахивает очень плохими ассоциациями, чем, собственно говоря, Россия сейчас и является. А в части того, что ну, все пользуются этой войной, ну да, вот Индия покупает на шару российскую нефть или покупала до недавнего времени. Китай сосет из России все, что хочет, как бы, как это прям вместе с Байкалом физически. Ну, масса происходит процессов. Просто я Якова, как если бы я был в Варшаве или вообще, с другой стороны, как это, не в нейтральной зоне, в зоне боевых действий, я бы тоже сказал, ну, прекрасно, россияне себя проявили. Сейчас мы все быстренько обновим свои армии. И самое главное, вы же понимаете, ну, я даже якобы дополню, почему Польше эта история выгодна. Потому что Украина не упадет, это ясно. А если бы они нас захватили, ну, получилось бы то, что бы случилось после 22-го года прошлого столетия. Значит, провели бы тут голодомор, таких, как я, повесили бы физически, возможно, даже не за шею, чтобы было дольше и больнее. А потом уничтожили всю интеллигенцию, всех, кто немножко разбирается, как слова в кучу собирать, зачистили бы население, а остатки начали бы воспитывать в режиме Гитлер-Юген, как, кстати, сейчас делается на оккупированных территориях. И теперь, внимание, общая граница вот этой вот большой России, как они там себя называют, она была бы где? С Польшей.
Спасибо вам, Роман, и спасибо, Якуб. И вот у нас все-таки сейчас 55% считают, что не нужны сейчас эти хорошие отношения с Европой, а 45% думают, что хорошо бы, чтобы они когда-нибудь, может быть, это в перспективе, случились. До свидания.